13. Я спустился с холма, углубившись в лабиринт темных переулков квартала Грасия. Там я нашел открытое кафе, переполненное посетителями, преимущественно местными жителями, горячо обсуждавшими политику или футбол, определить точнее было трудно. Я обошел скопление народа и, прорвавшись сквозь завесу дыма и шума, добрался до стойки. Трактирщик одарил меня неприветливым взглядом, каким верно встречал всех чужаков, к категории которых относились, с его точки зрения, обитатели любого места, находившегося за пределами двух ближайших к заведению улиц. «Мне нужен телефон», — сказал я.
«Телефон только для клиентов».
«Налейте мне коньяка и дайте телефон». Трактирщик взял бокал и указал мне на проход в глубине зала, начинавшийся под табличкой «Писсуары». Там, в конце коридорчика, я нашел подобие телефонной кабины. Она располагалась как раз напротив входа в туалет, и туда легко проникали удушающие аммиачные вони и шум, доносившийся из зала. Я снял трубку и подождал ответа на линии. Через несколько секунд мне ответила служащая коммутатора телефонной компании. «Мне нужно позвонить в контору адвоката Валеры, которая находится по адресу дом номер 442 по бульвару Диагональ». Девушке потребовалось пара минут, чтобы разыскать номер и соединить меня. Я ждал, прижимая трубку к одному уху и закрывая ладонью другое. Наконец мне подтвердили, что мой вызов принят, и секунду спустя я услышал голос секретарши адвоката Валеры.
«Сожалею, но адвоката Валеры в настоящее время нет в конторе».
«Это очень важно. Передайте ему, что звонит Мартин, Давид Мартин. Дело жизни и смерти».
«Я помню вас, сеньор Мартин. К сожалению, не могу соединить вас с адвокатом, поскольку его нет. Уже половина десятого вечера, и он давно ушел».
«Скажите мне тогда его домашний адрес».
«Я не могу предоставлять такого рода информацию. Извините. Если угодно, позвоните завтра утром и...»
Я разъединился и снова стал ждать линию. На сей раз я продиктовал оператору номер, который дал мне Рикардо Сальвадор. Его сосед ответил на звонок и пообещал подняться и посмотреть, дом или отставной полицейский. Сальвадор взял трубку через минуту.
«Мартин, вы в порядке? Вы в Барселоне?»
«Только что вернулся».
«Вам необходимо соблюдать осторожность. Полиция вас ищет. Ко мне приходили, расспрашивали о вас и об Алисе и Марласке».
«Виктор Грандес?»
«По-моему, да. Он разгуливает с двумя верзилами, которые совсем мне не понравились. Мне кажется, на вас хотят повесить убийство Роуреса и вдовы Марласки. Лучше бы вам поостеречься. Конечно, за вами будут следить. Если хотите, можете прийти сюда».
«Спасибо, сеньор Сальвадор. Я подумаю. Не хочу впутывать вас в новые неприятности».
«Делайте, что хотите, но поберегитесь. Пожалуй, вы были правы. Хако вернулся. Не знаю, зачем, но он вернулся. У вас есть план?»
«В настоящий момент я пробую встретиться с адвокатом Валерой. Думаю, за всем этим стоит издатель, на которого работал Марласка, и думаю, что правду знает только Валера». Сальвадор немного помолчал.
«Хотите, чтобы я пошел с вами?»
«Полагаю, не стоит. Я позвоню вам, как только переговорю с Валерой».
«Как угодно. Вы вооружены?»
«Да».
«Отрадно слышать».
«Сеньор Сальвадор, Роурес упоминал о какой-то женщине из Самаростро, с которой советовался Марласка. Он познакомился с ней через Ирены Сабино».
«Ведьма из Самаростро?»
«А что вы о ней знаете?»
«Почти ничего. Сомневаюсь, что она существует, как и тот издатель. Хако и полиция, вот о чем вам надо побеспокоиться».
«Я учту».
«Позвоните мне, как только что-нибудь узнаете. Договорились?»
«Непременно. Спасибо». Я повесил трубку и, проходя мимо стойки, положил несколько монет в уплату за звонок и рюмку коньяка, которая так и осталась стоять нетронутая. Через 20 минут я стоял у дома номер 442 по бульвару Диагональ, глядя на освещенные окна конторы Валеры на верхнем этаже. Привратницкая уже была закрыта, но я стучал до тех пор, пока не высунулся швейцар. Он двинулся к двери с весьма неприветливым видом, но как только приоткрыл ее, собираясь меня прогнать, я оттолкнул его и вошел в холл, не обращая внимания на протесты. Я направился прямиком к лифту. Швейцар попытался остановить меня, ухватив за плечо, но я бросил на него уничтожающий взгляд, побудивший его отказаться от воинственных намерений. Удивление, отразившееся на лице секретарши Валеры, когда она увидела меня на пороге, быстро сменилось испугом, тем более, что я сунул ботинок в щель, чтобы женщина не захлопнула дверь перед моим носом, и вошел без приглашения. «Сообщите адвокату», — сказал я. «Немедленно!» Секретарша побледнела.
«Сеньора Валеры нет!»
Я схватил ее за руку и потащил в кабинет адвоката. В помещении горел свет, но Валеры не было. Секретарша всхлипывала от страха, и я вдруг осознал, что стиснул ее руку так, что пальцы впиваются в плоть. Я выпустил ее и отступил. Женщину трясло. Я вздохнул и попытался изобразить успокаивающий жест, что привело только к тому, что она заметила револьвер, заткнутый за пояс брюк.
«Пожалуйста, сеньор Мартин, клянусь, что сеньора Валеры нет!»
«Я верю». «Успокойтесь, я всего лишь хочу поговорить с ним. Только поговорить!» Секретарша больше не возражала. Я улыбнулся ей. «Будьте любезны, возьмите телефон и позвоните ему домой», — велел я. Секретарша взяла трубку и заплетающимся языком назвала номер адвоката, служащей коммутатора. Дождавшись ответа, она протянула трубку мне. «Добрый вечер», — начал я.
«Мартин, какой неприятный сюрприз», —
сказал Валера на другом конце линии.
«Можно узнать, что вы делаете у меня в конторе в такое время суток, помимо того, что терроризируете моих сотрудников?»
«Простите за беспокойство, адвокат, но мне необходимо срочно найти вашего клиента, сеньора Андреаса Карелли, и вы единственный, кто может мне помочь». Установилось продолжительное молчание.
«Боюсь, вы ошибаетесь, Мартин. Я не могу вам помочь».
«Я надеялся, что мы сможем решить эту проблему полюбовно, сеньор Валера».
«Я вас не понимаю, Мартин. Я не знаком с сеньором Карелли».
«Простите?»
«Я никогда его не видел, ни разу с ним не разговаривал, и тем более не знаю, где его найти».
«Напоминаю, что он нанимал вас, чтобы вытащить меня из полицейского управления».
«Недели за две до того случая мы получили от него по почте чек и письмо, где говорилось, что он является вашим партнером и что инспектор Гранде испортит вам жизнь, и чтобы мы выступили в защиту ваших интересов, если возникнет такая необходимость. К письму прилагался конверт, который он просил вручить вам лично в руки. Я ограничился тем, что депонировал чек и попросил своих знакомых в управлении, чтобы мне дали знать, если вас доставят в полицию. Именно так все и произошло. И, насколько вы помните, я выполнил свою часть обязательств и вызволил вас из полиции, наобещав Грандесу кучу неприятностей, если он не согласится выпустить вас на свободу. Не думаю, что у вас есть повод жаловаться на нашу работу».
На сей раз дара речи лишился я.
«Если не верите, попросите сеньору Маргариту показать вам письмо»,
— добавил Валера. «А ваш отец?» — спросил я.
«Мой отец?»
«Вашего отца и Марласку связывали деловые отношения с Карелли. Он должен был что-то знать».
«Уверяю вас, что мой отец никогда не вел напрямую никаких дел с этим сеньором Карелли. Всю переписку, если таковая имелась, поскольку в архиве конторы не сохранилось никаких документов, вел лично покойный сеньор Марласко. Пожалуй, теперь, когда вы задали вопрос, я припоминаю, что отец стал сомневаться в существовании этого сеньора Карелли, особенно в последние месяцы жизни сеньора Марласки, когда тот связался, если можно так выразиться, с той женщиной».
«Какой женщиной?»
«Харисткой».
«Ирена Сабино?» Я услышал, как он негодующе фыркнул.
Перед смертью сеньор Марласко создал денежный фонд, передав его в управление и на попечительство конторы. Из этого фонда необходимо было осуществить ряд переводов на счета, открытые на имя некоего Хуана Корберы и Марии Антонии Санаухи.
«Хако и Ирена Сабино», — подумал я. «Насколько велик был фонд?»
«Это был вклад в иностранной валюте. Кажется, он составлял около 100 000 французских франков».
«Марласко не рассказывал, откуда он взял эти деньги?»
«У нас адвокатская контора, а не детективное агентство. Контора ограничилась выполнением инструкций, оговоренных в завещании сеньора Марласки, не подвергая их сомнениям».
«А какие еще распоряжения оставил сеньор Марласка?»
«Ничего особенного. Простые выплаты третьим лицам, не имевшим никакого отношения ни к конторе, ни к семье».
«А не можете припомнить, кому именно?»
«Мой отец занимался этими делами лично, чтобы информация, скажем так, компрометирующего свойства, не стала известна служащим конторы».
«А вашего отца не удивило, что бывший компаньон пожелал заплатить столько денег неизвестным лицам?»
«Конечно, ему это показалось странным. Ему многие вещи казались странными».
«А вы не помните, куда должны были перевести эти деньги?»
«Помилуйте, как я могу помнить? С тех пор прошло по меньшей мере лет 25».
«Постарайтесь», — попросил я, — «ради сеньориты Маргариты». Секретарша уставилась на меня с ужасом, и я подмигнул ей.
«Не смейте ее пальцем тронуть!» —
взвился Валера. «Не доводите до греха», — сказал я. «Так как память? Восстанавливается?»
«Я могу посмотреть в личных бухгалтерских книгах отца, и это все».
«Где они?»
«Дома, среди его бумаг, но на это потребуется немало времени».
Я повесил трубку и перевел взгляд на секретаршу Валеры. Женщина плакала. Я протянул ей носовой платок и легонько хлопнул по плечу. «Ладно, сеньорита, не бойтесь, я ухожу. Видите, я всего лишь хотел поговорить с ним». Она испуганно закивала, не спуская глаз с револьвера. Я застегнул пальто и улыбнулся ей. «И последнее». Она подняла голову, опасаясь худшего. «Дайте мне адрес адвоката. И не пытайтесь меня обмануть, потому что в противном случае я вернусь и, честное слово, оставлю свойственное мне добродушие на хранение швейцару». Перед уходом я попросил сеньориту Маргариту показать, где у них проходит телефонный кабель, и оборвал его. Таким образом, я избавил ее от искушения предупредить Валеру, что я намерен нанести ему светский визит, или сообщить в полицию о небольшом недопонимании между нами.